Слава нашему Господу! Сегодня, Бог даст, будем дальше исследовать места Священного Писания из первого послания Петра, первой главы. Это стихи примерно 21-22. Почему я так говорю? Потому что мы, когда их прочитаем, нам придется назад вернуться и задуматься о многих-многих вопросах. Я не знаю, насколько мы задумывались, насколько исследовали эти вопросы. Вопрос ставится так, что прежде чем человек собирается строить башню, он должен вычислить издержки или расходы, сколько он имеет, на что он может потратить и что получится, что бы не получилось, что начнет строить, а потом не сможет окончить, и над ним начнут смеяться. Говорят, вот человек начал строить башню, и у него не хватило средств, ничего у него не вышло. Или, говорит, если идет война, то ты, говорит, должен вычислить, у тебя хватит силы против соперника твоего. Сможешь ли ты? Если хватит, то иди на войну. Если нет, иди на мировую. Но там Иисус не говорит о борьбе и битве человека с дьяволом. С дьяволом на мировую никогда идти нельзя. И если мы взвешиваем наши силы и обнаруживаем, что у нас слишком мало силы против того греха, который на нас идет натиском, когда Бог сказал: «Каин, вот грех у порога сердца твоего лежит, он тебя уже», там не сказано слово «уже», но «влечет». «Влечет» значит «уже стал влечь». А чтобы влечь, значит, он тебя зацепил, схватил, свалил, так надо понимать. И у него уже попытки тянуть, он тебя влечет, не думает влечь. Так или как мы читаем? Влечет. Ты и господствуй над ним. Дело в том, что если у нас не хватает силы для победы над грехом, то это причина того, что мы нашу силу потратили, расточили, потеряли, пренебрегли. И чтобы вернулась эта сила, нам нужно согласиться, что мы ее потратили. Наперед забегая, мы можем обнаружить, что вопрос силы, сказано, на вас сойдет Дух Святой. Но там уточнение. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если касаться этой темы, то мы с вами обнаружим, они переходят от силы в силу. От силы в силу. Дело в том, что Иисус возвратился в силе Духа в Галилею после искушений от дьявола. Оказывается, возрастание силы происходит только при одном условии. Если предыдущий экзамен мы сдали на отлично. Экзамен есть, нападение дьявола, искушение, любой грех, против которого мы отстояли напор. Это серьезные вещи. Чтобы отстоять напор, который напирают волны, ветры, воды, стихии всевозможные, это должно быть связка моего дома с фундаментом, или вернее, фундамент моего дома с основанием. Основание – это будет скала, которой является Христос. Но эта связка будет только тогда, когда между мной и Христом не будет запинающего греха. Если будет запинающий грех, не добито до конца, значит, связки не будет, начинается давление греха, человек не устоял против греха, грех его сломал, человек вошел в грех, неважно в какой, и покатился дальше. Вот и ответ. И поэтому вопрос: у меня нету силы противостоять этим ветрам, у меня нету силы противостоять этим напорам воды. Это ложь. Ты силу потратил там, где ты огорчил Духа Святого. Огорчение Духа Святого начинается с самых простых мелочей. Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, всякое злословие, огорчение, прочее, негодование, обиды и так дальше, да? Пререкание. Дальше сказано о вопросе, чтобы, говорит, слово, исходящее из уст ваших, доставляло благодать слушающим. Но оно будет доставлять благодать только тогда, когда сердца будут заполнены благодатью. А они благодатью будут заполнены только когда блаженны чистые сердцем. Отсюда вытекает вопрос. Если нету слова с благодатью, приправленного солью, то причины, говорящие о внутреннем состоянии, там грехи и беззакония, с которыми мы уживаемся. Мы рассматриваем вопрос силы. И поэтому вот эти стихи 21-22, сейчас когда будем читать, мы обнаружим, что нам придется назад вернуться и рассмотреть некоторые детали. Что здесь именно? 1 Петра, 1 глава, 21-22. «Уверовавших через Него», то есть через Христа, в Бога, который воскресил его, то есть сына своего из мертвых, и дал ему славу. Иисус интересную фразу говорит в молитве 17 глава Иоанна. Эта молитва была в Иерусалиме или недалеко от потока Кедрона, потому что 18 глава Иоанна говорит о том, что, сказав это слово, Иисус вышел и перешел через поток Кедрон. Так начинается 18 глава. Значит, это была молитва до Кедрона. Где-то в Иерусалиме, на окраине, в доме или по дороге. Это уже детали там. И он там интересную фразу говорит. «Славу, которую я имел у тебя прежде создания мира, хочу, чтобы они ее видели». Слово «видели» будет обладать несколькими значениями. Какими? Дело в том, что когда идет брачное торжество, то там есть определенные, как сказать, слои свидетелей, наблюдателей или участников. Виновники брачного торжества – это та пара, которая сидит. Дальше у них по бокам свидетели, ну, у кого 2, у кого 4, 6, 10, 20, вопрос не в этом. Дальше идут званные, сидящие по своему старшинству, преимуществу и так дальше. На первое место сядь, а ты на последнее сядь. Дальше идет обслуга. И вот это все видящие славу. Если принципиально, то это часть славы, это не слава. Вся слава, которой обладает жених, будет известна только ей. Вот это она, церковь. И если мы не сохраним нашего достоинства, то той славы, которую он определил, чтобы видеть, мы будем только издали смотреть. Только издали. Издали. Вот это печальная вещь. А он говорит, здесь интересно, дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Другое место апостол Павел интересно пишет. Мы прославимся с ним только, если с ним страдаем. С ним страдаем, это значит, страдающий плотью перестает грешить. Живет так, что плоть не может грешить. И она страдает от этого. Ты, поступающий по духу, не даешь места плоти, и она ущемлена в своих похотях. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, любого направления, любого греха. Дал ты ей волю, живешь по плоти, то ты умер. Ты уже имеешь смерть в себе. Славу, ту, которую Бог определил, отдать сыну и тебе никогда не получим. Об этом очень сильно описывается момент, когда раб Авраама пришел засватать в невесту Ревеку. И он говорит, вот Аврааму на старости, во-первых, он говорит, был очень богатый человек, и говорит, прекрасно, знаете, вам незачем об этом говорить. Это известный человек Востока. Дальше. Богатство его было неописуемое. Дальше. Но сущность этого богатства заключалась в том, что его жена Сара на старости лет своих и его родила ему сына. И подчеркивается вопрос, дело в том, что это была сенсация всего Ближнего Востока, Дальнего и какого, какие только Востоки там не были. Почему? Потому что при таком состоянии женского организма беременности никогда не бывают. У нее написано в Священном Писании, обыкновенное прекратилось. Дальше. И вот это отмирающее утроба, отмирающее тело, хоть у одного, у другого, и вдруг Бог чудо создает. Самое главное, чтобы пред лицо Бога вошел бы жезл Аарона, сухая палка. Но если пред лицо Бога и Бог благоволит, то этот жезл расцветет без корня, без ничего, и на тебе и веточки будут, и почки там, и листики будут, и цвет, и даже же и миндаль будет висеть, и никогда это не обсыпется. По сегодняшний день, если ты его найдешь, все остается на месте. И вот этому сыну Авраам отдал все. Вот в этом слове «все» каждый понимает, знаете, человек состоит из духа, души и тела. В руках духовного Библия духовна, в руках душевного она душевна, а в руках плотского она плотская. Библия сама духовна, но ее изворачивают. Поймите, когда он сказал, вот этому сыну Авраам отдал все, то там не стоял вопрос золота, серебра, ослов, волов, этих рабынь, этих слуг, служанок. Не это ценно было. Не это было важно. Написано, когда дитя было отнято от груди, Авраам устроил праздник. Интересно, отнятое дитя от груди – это истерика для ребенка, проблема для матери. Мать готова до 20 лет дитя кормить грудью. Особенно в старину кормили до 10, до 12, даже до 14 лет. Знаете, да, эти истории? Старожилы земли, вы должны это знать. Ну, любовь материнская, она была готова отдать все, абсолютно. И вот тут дитя отнято, оно не бросило грудь. Его заставили бросить грудь. Эта проблема была для ребенка, была проблема для матери, но это было счастье для отца. Отец устроил праздник. Дело в том, что, говорит, имею, то даю. Не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. И имение, которым обладал Авраам, это не были просто колодцы, это были колодцы, под которыми было основание имени Господа. И где Бог останавливал Авраама, там копался колодец, либо там уже была вода. И утверждался колодец. Но там обязательно ставился жертвенник. И там обязательно Бог открывался под одним из своих имен. Эта красота неба открывалась для Авраама. И Авраам общался с живым Богом. Это все равно, что в прохладе дня Бог встречался с Адамом. Переходил в следующее место, Бог его останавливал. И там опять копались колодцы. Там опять этому колодцу было имя. Дело в том, что все колодцы Израиля, которые только существовали в те далекие времена, они носили под собой имя. Один из колодцев очень сильный, в вопросе того, называется колодец взывающего. И когда Самсон, его связанного, вывели из ущелья, чтобы сдать, там, не помню, филистимлянам или кому, и он напрягся Божьей силой, лопнули эти веревки, он хватает челюсть ослиную и начинает избивать этих врагов. И там Священное Писание описывает о том, что он стал изнеможденным, уставшим, жаждущим, и он упал. И говорит, это интересный тоже вопрос, сегодня по теме он будет тоже, видимо, переплетаться. «Господи, я, говорит, жажду, если я не напьюсь воды, ко мне не вернется сила, я не смогу воевать, я достанусь в руки этих необрезанных». И он, когда возвал, то Бог, написано, открыл ямину, и оттуда потекла вода. И он напился, взял опять челюсть, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Это он так взывал. Но если бы там были бы грехи и беззакония, его взывания не дали бы никакого бы результата. Он напился, колодцы, поэтому Авраам передавал эти колодцы, эту славу, это благословение. Вы знаете, это серьезные вещи, потому что в свое время, когда Бог встретился с Моисеем на горе, он сказал с ними: обувь с ног, земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. Это серьезные вещи. Прийти на то место, где встали ноги Господа Бога Саваофа. Но удивительно то, что зачастую люди, знаете, у них страшная реакция. Обратная какая? Спать на камне, вместо подушки, камень в изголовье, видеть видение, лестница Яковлева. Сам Бог стоит и обращается к Якову. Яков просыпается, говорит, как страшно место сие. И каяться нисколько не собирается, возвращаться к своему брату не собирается. 20 лет будет терзать себя, свою семью, свою жену, одну, другую, третью. Потому что это будет беда, терзание. Страдает один, страдает от него все. Это закон. Этот закон покатился дальше. И потом он, помните, когда говорит: «Господи, ну вот я навстречу послал оповестить моего брата, что я возвращаюсь, а он идет ко мне навстречу 400 человек. Ну ведь ты же сказал, иди! А теперь я попал в тупик? Получается, лучше бы я не шел бы навстречу? Ну-ну-ну-ну, тебе придется развязать. Сколько бы ты 20 лет не тянул бы эту резину, мы тянем часто время». Тебе, говорит, придется развязать те узлы. Не занимайся безобразием, Яков. Не надо. Тебе придется развязать, назвать вещи своими именами. Ты понимаешь это или нет? Вот то, что неразвязанные твои узлы, ты передал дальше в свое семейство. Эти неразвязанные узлы перешли в твоих сыновей. Твои сыновья устроили беду для своего брата, продали его в рабство. Ты там 20 лет, не меньше, то же самое история получилась. Ну все, дело закрыто. Да нет. Вам придется развязать узел в самое неудобное для вас время. Когда? Когда вам придется, чтобы вас заставить, из-за вас придется поразить голодом окружающие страны. Иначе вас в Египет не приведешь. Но, говорит Бог, я знаю, как это сделать. Я сделаю голод, вы пойдете в Египет, будете покупать, и вы сами придете туда. И я, говорит, так вас сведу, что вы никуда не денетесь. И вы вспомните о том, как вы видели страдания его души. Что вы сделали? Хорошо. Это не зло, как это сказать, не злорадство, но наконец я вас взял. Это радость торжества, чтобы вам дать славу. Мы касаемся здесь вопроса интересного. Ту славу, которую имел Сын Божий от создания мира, и в эту славу, чтобы вошли мы, это серьезные вещи. Это серьезные вещи. Один из участков войти в славу Божью, Бог предложил Моисею посмотреть на свое лицо возле горящего куста, тот сразу раз руками закрывает глаза. Проходит период становления внутренности Моисея. Проходит время, и Моисей в пустыне просит у Бога, интересно, ну что тебе дать? Ну скажи, что тебе дать? Ну двухкомнатную квартиру, трехкомнатную квартиру, ну тебе дом на 3-4 этажа дать, тебе транспорт, работу, что тебе дать, Моисей? Илья тоже в свое время сказал, Елисей, что тебе дать, что ты хочешь? Он говорит, это тот дух, который на тебе, чтобы на мне было вдвое. О, говорит, ты серьезные вещи просишь, очень, говорит, сложно. А почему, что, ничего другого не хочешь? Моисей, ну что ты хочешь? Он говорит, Господи, вот ты покажи мне всю славу твою, и мне будет довольно. Вы знаете, что он сказал? Я буду жить этим воспоминанием. Я об этом буду говорить всем встречным, поперечным. Я буду рассказывать моим детям, моим внукам, моим правнукам. И они будут эту жизнь в себя вмещать. Я встретился лицом к лицу с Богом и остался жив. Вы знаете, это серьезные вещи. Это ценнее, чем ослы, ослицы, верблюды, верблюдицы, быки, коровы там. Это важнее. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Это важнее. Славу, чтобы в славе быть, мы будем с вами касаться не в этот раз, не следующий, я не знаю когда, но Бог к этому подводит, к темам о вопросе, куда мы идем? Вечность? Что мы о ней знаем? Как мы к ней стремимся? Что мы собираем? Где наше сокровище? Там наше сердце. Если наше сердце в похотях, в удовольствиях, в наслаждениях, любых грехов здесь на земле, вот где наше сокровище. Куда мы идем? Мы никак не можем оставить грехи, беззаконие, покаяться, исповедоваться. Это вот наше сокровище такое. Это мы славу такую собираемся. Это наша слава. Слава в наслаждениях земных. Значит, он дальше говорит. Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Ну, серьезная вещь. Дальше. А если глаза наши закрыты? Я, говорит, пришел для того, чтобы помазать глаза глазной мазью, чтобы слепые стали зрячими. Скажите, если до сих пор мы не привели нашу жизнь в порядок, это так мы помазали глаза глазной мазью? Да, это так здесь вот говорится в вопросе, чтобы мы имели веру, упование на Бога, чтобы наши глаза вот так вот были открыты. Так они у нас открыты? Дальше. Послушанием истине. Я не знаю, когда мы будем разбирать вопрос истины. Может быть, следующее воскресенье, которое вот будет, а может быть, следующий вторник. Не знаю. Почему я так говорю? Потому что вопрос истины настолько глубок, обширен, что я... Не знаю, во вторник стоит ли открывать эту тему, потому что мы могут не все быть. Придется, скорее всего, в воскресенье. Но если говорится, послушанием истине, Христос сказал, «Я есть истина». А каковы мы послушные нашему Богу? Скажите, пожалуйста. Овцы мои слушаются голоса моего, идут за мною. А кто идет за мной, тот не будет во тьме, но будет иметь свет жизни. А если я во грехах, скажите, я последовал за ним? Только честно. Это такое послушание истине? Это же самообман. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Здесь мы остановимся. Вопрос послушания истины. Теперь смотрите, что происходит. Возвращаемся вот этому слову послушание в этой же главе 13-14 стих. Понимаешь, он пишет. Это же глава, первое послание Петра, первая глава, 13-14 стих. Смотрите, где он говорит о послушании. Здесь он говорит о послушании истине. Мы не можем дальше двинуться, пока мы с ней не разберем вот этот 13-14 стих. 13-14 читаем. «Посему, возлюбленные, препоясавши чресло ума вашего». Скажите, насколько у нас препоясаны чресло ума? Или распоясаны? Оказывается, Разум верный у тех, кто исполняет заповеди Божьи. Нарушение заповедей Божьих – это поврежденный ум. И если мы еще не попались на конкретные грехах, это еще не говорится о том, что у нас с нами все нормально, и у нас все нормально. Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя. А что это такое? Оказывается, интересная фраза существует у апостола Павла. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». Что это за фраза? Он говорит, оказывается, вы начали в себе процесс отрезвления. Отрезвиться – это вы были пьяные. Вы напились настолько, что у вас движение ума уже поврежденного. Координация, то есть движение тела, у вас нарушена. Жесты ваши нарушены. Человека, выпившего, посадить за транспортное средство – то беда. Доверить ему серьезные вещи, знаете, даже люди мира сего говорят, пьяному море по колено. Знаете, а Библия говорит эту глубину настолько, что ты станешь человеком, сидящим на вершине мачты, и вот во время бури вот эту мачту ложит буквально к воде, захлестывает их. В этих случаях паруса опускают. А ты там спящий, тебе без разницы. Скажите, разве это не спящее состояние? Мы видим, что грех в нас, мы во грехе, притом неоднократно соделано, неважно у кого, где, как, чего, зачем, почему, от чего, когда. И мы преспокойно ходим по сегодняшний день в церковь. Участвуем в хлебопреломлении. Говорим, что мы достойно участвуем, еще и смерть Господа напоминаем. А когда Бог глубоко касается нашей внутренности, и вдруг наше сердце начинает каяться, вспоминайте себя, сколько из нас, только это не укор, а во славу Господа, мы поднимаемся и говорим, столько-то лет недостойного участия в хлебопреломлении. Столько-то лет я была рабыней греха, десятилетия. Но Бог вот сегодня, вчера, там позавчера сделал чудо и освободилось мое сердце. По-другому это звучит. Это столько лет назад я была недостойным участником хлебопреломления. Это столько лет говорил или говорил о том, что я умер для греха или умерла, все распялся со Христом, а сам во грехах. Что это? Знаете, это говорится вопрос бодрствования. Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети. Ах, вот оно. Дальше. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Оказывается, прежние похоти, вы с ними, говорит, настолько сообразовались, то есть похоть входила в вас, а вы в нее посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии каждого члена в свою меру, вы получали приращение для созидания вот этого строения бесовского себе на погибель. Мы когда-нибудь так рассуждаем об этих вопросах? Знаешь, он говорит, как послушные дети. Оказывается, послушание возможно только как следующая ступень вот этого начала 13 стиха. «Посему, возлюбленные, препоясавшие чресла ума вашего». Оказывается, ум – это место, которое нужно препоясать. Если он будет не препоясан, дальше бесполезно разговаривать. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы ваши умы не повредились. Значит, у них уже нету препоясания. Дело в том, что мы с вами, кажется, в это воскресенье разбирали вопрос о том, что ты, говорит, подавил чувство родства. И когда ты начинаешь обрывать вот эти связи с твоим живым Богом, и потом последнюю связь обрываешь, ты протягиваешь руку на запретный плод и срываешь. Значит, разрыв вот этих родственных связей с Богом, мы созданы по образу и подобию Божьему, это уже говорит о вопросе поврежденного ума, уже не препоясанного. Оружие. Дело в том, что сегодня мы коснемся вопроса, место припоясания – это есть место, где есть оружие припоясания на талии, правда? Здесь пояс. На этих поясах и щиты, и мечи, и кольчуга, все обмундирование вокруг пояса. Он говорит, обрати внимание. Все вооружение, которое человек может и должен носить, ум. А скажите, пожалуйста, Священное Писание что говорит? Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий куда? До разделения души и духа, дальше. Составов и мозгов, дальше. Судящий что? Помышления и намерения сердечные. Оказывается, грехопадение от помышлений и намерений сердечных. Развал взаимоотношений человек с Богом. Это нужно вложить дьявольскую мысль, чтобы человек ее принял. Повредить ум. При поврежденном уме человек скажет, это не настолько грешно. И протянет руку обязательно к запретному плоду. Оказывается, вопрос, припаявший чресло ума вашего, а потом можно говорить о вопросе бодрствования. Теперь мы будем рассматривать, чем припоясываются чресла. Как они припоясывались из древности. Как на сегодняшний день мы будем припоясывать. Что хочет от этого Бог. Итак, вопрос припоясания. Если Бог позволит, значит, следующий вторник только будем двигаться 21-22 стих. У Ефесян о припоясании 6 глава. Мы берем только 14 стих и то половину. Иначе у нас получится очень обширная тема, нам придется только идти по линии препоясания. Итак, встаньте. Итог. Итак, это итог, вывод. Встаньте. Дальше что происходит? Препоясавшие чресло ваше истина. Я заново читаю. Вы не встанете, если не припояшите чресло ваше. Еще раз читаю. Итак, станьте припоясавшие, по-другому звучит, потому что вы припоясали чресло ваше истиною. Замечаем? Оказывается, если нету припоясания, никогда не встанешь. Никогда не встанешь. Мы с вами коснемся вопроса, но не сегодня, а сегодня, может быть, бегло. Столб и утверждение истины. Знаем, что такое? Дело в том, что интересный закон. Строение тела человеческого поставлено по принципу номер один. Позвоночный столб. На нем крепится все тело. Знаем, да? И какие бы вы ни были сильные, если в вашем позвоночнике поврежден, вот я не знаю, вот это вот, область позвоночника, которая на пояснице, то вы как тряпка вялый. Какие бы у вас ни были сильные руки, у вас поврежденная поясница, ничего у вас не выйдет. Какие бы вы ни были здоровые, если у вас поврежденная поясница, вы будете очень тяжело вынашивать детей в беременности, тогда или нет? Почему всегда матеря говорили своим дочерям, доченька, храни спину, ты понимаешь? Первое время, извините, иначе сейчас мы пойдем уже очень глубоко в анатомию человеческого тела, я не собираюсь этого делать. Когда идет зачатие, после зачатия, первые 2-3 недели, что? Никаких тяжестей, никаких срывов, никаких подъемов, чтобы закрепилось благословение Божие там, в чреве матери. Спина, запомните, спина. Чресла, если чресла не подвязаны, если чресла расслаблены, это парализованный человек. Подумайте об этом вопросе. Если чресла ума нашего не подхвачены истиной, мы вялые. На нас нагрузку нельзя никакую положить. С нами легко воевать. Мы не можем устоять. Нас легко можно разбить. У нас нету силы. Сила не в мышцах рук, запомните, а в талии. Здесь серьезнейший вопрос. Вот это духовное место говорится. Итак, станьте, припоясавши чресла, ваши истиною. Оказывается, если говорить об истине, то припоясание чресл истиной – это припоясание самим Христом. Это говорится о вопросе, а как бы поступил Христос на моем месте, или я поступил бы в присутствии моего Христа. Давайте согласимся, что практически все грехи, в какие попали мы на сегодняшний день, И даже до самой глубины, неважно сколько лет и десятилетий, все по той одной причине, что мы сказали, это ничего страшного, все нормально. Подумаешь, это мелочи жизни, повреждение ума и распоясание от истины. Истина. Поэтому, когда мы будем касаться вопроса темы истины, это очень серьезнейшая тема. Следующий момент мы читаем, что говорит Священное Писание о том, как ведет правильное действие в созидании тела своего и управлении народами сам Сын Божий. Исаия 11 глава. Исаия 11 главы мы прочитаем бегло с 1 стиха по 5. В 5 чуть-чуть остановимся и будем двигаться дальше. У нас бежит время. Исаия 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почьет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения, благочестия, страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Он будет судить бедных по правде, заметьте, правда появилась. Дела страдальцев земли решать по истине, замечаете? Правда, истина. Дальше. Жезлом уст своих поразит землю, духом уст своих убьет нечестивого. И вот теперь закон. 5 стих. И будет препоясанием чресл его правда, и препоясанием бедр его истина. Это место, где висит все вооружение. И все вооружение Сына Божьего, правда и истина, на чреслах его ума. А теперь давайте проверять нашу духовную фигуру. Что у нас? Что происходит с нами? Интересный момент описывается о том, что припоясание чресл оружием, это обычно там оружие было, но сегодня еще одну такую тонкость берем из книги Второзакония. Описывается 1 глава, 41 стих. Я просто напомню события. Там во Второзаконии описывается напоминание, как Моисей говорил. «Я говорил вам, вы меня слушали. Нет, вы меня не слушали. Вы не исполняли Слово Божье. Были у вас беды. И был момент, когда вы поступили неправильно пред Богом. И вас Бог посылал, вы отказались от этого». А потом вы как бы в себя пришли поверхностно. Там интересный такой вывод получается. Кто незаконно подвязается, не будет иметь успеха. Оказывается, бывает подвязывается, бывает на чресло одевает оружие. Но успеха не будет, потому что там есть предыстория и очень серьезнейшая, о которой не задумываемся. Итак, вот что он здесь описывает, только хотя бы 41 стих. «И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь». Заметьте, что он сказал здесь. Дело в том, что когда Бог посылал, они сказали «нет». А когда Бог сказал «раз нет», раз у вас вышло такое слово, что вы достанетесь, ваши дети достанутся врагам, и вы так дальше умрете, вот за то, что вы не покорились, не подчинились, разворачивайтесь и назад в пустыню. До тех пор, пока вы не покаетесь, не принесете плод достойный покаяния, не назовете вещи своими именами. Вот такая будет с вами работа. До тех пор. По-другому звучит так. Ребеночек, ты с угла не выйдешь до тех пор, пока ты не покаешься. И начинается поверхностное покаяние. Папа, мама, прости, вот ему подсказали. Ой, он уже кается, мы его оттуда выпускаем. А за что прости, сам не знает. Ну так, да или нет? А что ты сделал, а что ты сделал, а я вот это сделал, ага, о, видишь, уже прозрел. А как надо было поступить? И задаете вопрос и замечаете, что там это игра, а не покаяние. Ну а что, нужно было вот вернуть, и вот он начинает возвращать игрушку, которую отнял. Ну написано в 4 раза вернее, он берет абы какие с мусорного ящика и возвращает. Зато 4 или 10. Ну это же не покаяние. Вы говорите, ну ты должен отдать самое хорошее. Наконец вы на него надавили, заставили, вынудили, он взял самое лучшее, самое прекрасное. И вы радуетесь, что он идет к тому, кого он обидел, огорчил, и вот сейчас он будет возвращать 4. Там раз и кидает ему под ноги. И все, это не покаяние. Но мы легкомысленные родители, хотим доказать, что все хорошо, нормально. И говорим, ну ты подними, возьми в руки, уже сами поднимаем, наклоняемся, ему даем в руки, чтобы он подал. Он в лицо не смотрит. А потом, если дает в руки тому, кого обидел, то так пхает хорошо, что это не нож, а то бы проткнул насквозь. Мы понимаем, что происходит. Бог видит, что у них никакого покаяния. Он говорит, раз вы так сказали, разворачивайтесь и назад в пустыню. Но и что они делают? И вы отвечали тогда, сказали мне, согрешили мы пред Господом. Язык говорит, а сердце нисколько. Сколько людей выходило на исповедание и говорили о вопросе, что они согрешили, даже говорили вслух здесь пред народом. Сердце остается далеко, покаяния нету. Бог говорит, там покаяния нету. Открывай вещи, называй их своими именами. Человек раз и уходит. Куда хочешь идет, на покаяние, на исповедание только, чтобы не вскрыть. Господи, я с тобой примиряюсь, ты же слышишь, я каюсь. Бог говорит, это не покаяние, это игра в покаяние. Согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. Дело в том, что у Ионы описывается момент, до тех пор, пока мисс Иона не пришел в себя. И Священное Писание говорит, пока душа моя не восстинала, и так дальше, пока мессия не увидел, не понял, что я нахожусь в этом тяжелом состоянии, уже трое суток там он находится в чреве кита. До тех пор я, говорит, не возвал к тебе, а потом уже возвал. А что ты потом возвал? Ага, когда ты уже понял, в каком ты положении, то ты бы там и сидел бы. А если бы ты сразу говорил, Господи, я виноват, это поверхностное покаяние. То же самое здесь. Пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы, каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Заметьте, они взяли оружие, они припоясались, они повесили на чресло. Но припоясание чресл ни истиной не было, ни правдой не было. Покаяния там не было. Это то же самое, как в свое время народ Израиля говорит, почему нас Бог поразил пред филистимлянами. Пойдем возьмем ковчег завета, принесли ковчег завета, припоясались, вроде бы силой. Как стали кричать, аж земля расседалась от ихних криков. Так написано в Священном Писании. Дух их не стал подниматься. Нет, это не дух, это эмоции. Там ничего, никакого подъема духовного не было. Аж филистимляне задрожали, такого, говорит, никогда не было, чтобы их не Бог пришел. Однако было поражение, Офни и Финес погибли, израильтяне разбежались, ковчег был забран. Причина. Припоясывайся тем, что ты еврей, припоясывайся, что храм, храм здесь, что здесь имя Господне, припоясывайся. Но это незаконное припоясание. Припоясывайся языками, говорение на иных языках, молитвами, бурными слезами, пролитием слез, припоясывайся. Но там нету ни истины, ни правды. Умножай молитвы, вопли умножай. Но там нету припоясания ни истины, ни правды. Гони именем Иисуса Христа эти всякие мысли, эти всякие чувства. Противься дьяволу, противостой ему. Но Новый Завет говорит, покоритесь Богу, потом противостаньте дьяволу, тогда он, говорит, от вас убежит. А вот тут вот покорности Богу нету. Мы говорим о вопросе припоясания чресл ума наших, истиной и правдой. Когда у нас припоясание, тогда у нас и покорность. И покорность оправдана не страхом, или не воздаянием, или не тем, что в наших детях будет посрамление и так дальше, но по любви и по истине. Следующий момент. Об опоясании времен войны очень интересно описывается. Псалом 17 мы почитаем. Здесь возьмем только 33 стих хотя бы. Псалом 17, 33. «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь». Оказывается, чтобы быть припоясанным силой, здесь очень серьезнейшие вопросы. Об этом сразу мы переходим. Исайя 36 глава берем. 4-5 стих. Исайя 36 глава, 4-5 стих. Здесь говорит псалмопевец, что ты, говорит, припоясываешь меня силою. А теперь интересная тонкость. Смотрите, какая. Это когда было нашествие Сеннахерима. И чтобы было понятно, я прочитаю с 1 стиха до 5, чтобы мы знали, какие идут события. И было в 14 год царя Езекии, это Исайя 36 глава. Пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. От чего это ради он взял? потому что там не было Божьего присутствия, там было присутствие греха. Припоясывайтесь вашим вооружением, сколько вы хотите, вы проиграете битву. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. Я сегодня не буду разбирать этих вопросов, но немножко так касаясь вопроса, они, если выпьют всю воду, Иерусалим останется без воды. Если они перекроют этот водопровод, вода не придет в Иерусалим. Если не будет дождя, то от жажды начнут умирать жители Иерусалима, они начнут сдаваться. И вышел к нему Илияким. Или еще хуже делали, знаете, что воду пускали, только в нее яд сыпали. Эта вода заходит в город, ты это видишь воду, хочешь пить, попробуй ты убеди ребенка, чтобы он не пил, она ядовитая. Ты удерживаешь, а они бегут, пьют и умирают на глазах своих матерей, и матери начинают пить и умирают тоже, потому что они видят страдания. Это ужас. И вышел к нему Илияким, сын Хилки, и начальник дворца, и севнописец, и Иоахаз, сын Асавовдия, писатель, и сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Значит, он сказал: «Почему ты так собранный, подтянутый, настолько спокойно на тебе висит все вооружение, что ты готов к битве? Почему? Что за причина?» Дальше, заново. «Что это за упование, на которое ты уповаешь?» «Я думаю, что это одни пустые слова. А для войны нужны совет и сила. Давид говорит: ты припоясываешь меня силой к войне. Оказывается, силой к войне можно припоясаться только после совета». Заново. «А для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, то отложился от меня». Интересный закон. Оказывается, когда в совете неба мы пребываем, когда мы пребываем в совете неба, когда в свое время Бог явил совет неба и показал славу свою для Исаии, Исаия увидел и сказал: «Погиб я». Почему ты погиб? Потому что я увидел, я не припоясан ни истиной, да ни правдой. И сколько бы силу и дерзновения я не принимал на себя, у меня результата нету. Защищаться тем, что я пророк, это бессильно. Говорить о том, что здесь вот храм, 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 Бог сказал, это обманчивые слова. Говорить: да я жив о пророках, это обманчивые слова. Да у меня духовный стаж. Говорит: ну-ка давай-ка на совет неба. На совете неба будет предложено тебе взвесить себя. Тогда мы поговорим уже о силе. И вот на совете неба он заговорил: я погиб, потому что у меня нечистые уста, я себя взвесил. У меня, значит, припоясания чресл истины не было. Припоясания чресл бедер правды не было. Вот когда он покаялся, когда произошло очищение его уст, его сердца, тогда он услышал голос Бога: кого мне послать, кто для нас пойдет? Он говорит: вот я, представляю себя в жертву живую, да? Дальше интересный закон. Бог говорит: пойди, и ты успеешь, сделаешь. Мы понимаем, что ему Бог сказал: Исаия, я посылаю тебя одного в поле, как воина. Об этом Библия говорит, мы можем найти. Один прогонит тысячи. Читали, да? Исаия, теперь ты можешь устоять. Ты будешь победителем. Ты один в поле, и при том воин. Поймите, вот оно припоясание, которое было у сына Саулова, Иоаннафана. Помните, что он сказал? Для Бога, говорит, нету разницы, много ли, мало ли. Знаете, что он сказал? Он представил два вопроса. Первое, он взвесил себя на весах Божьего правосудия и посмотрел: Господи, каков я пред Твоим лицом. Второе, очень похоже, что он сказал: ну, если я что-то где-то не досмотрел, Господи, я ставлю себя на весы пред Твоим лицом ввиду врагов. Дальше. И когда эти враги скажут: подождите, мы к вам спустимся, значит, мы не готовы, у нас будет время, чтобы уйти. Но если враги скажут: ну-ка поднимитесь сюда, мы вам что-то скажем. Значит, Господи, это называется то, что Ты взвесил нас, и Ты нам доверяешь победу одним мечом на двоих. Разбить отряд, передовой отряд филистимлян или моавитян, кто там тогда они были. Это серьезные вещи. И ему когда сказали: поднимайся, странно, написано, они карабкались и цеплялись руками и ногами за выступы скалы. Это значит, в лучшем случае меч был в ножнах, худший вариант в зубах. Но в зубах держать меч и лезть – это абсурд. Скорее всего, в ножнах. И подставлять свою голову, и вот стоит твой враг с мечом обнаженным, и ты ему подсовываешь голову, держишься своими руками за последний выступ, приподнял свою голову, называется, ну руби мою голову, я отдаюсь. Поймите, там было внизу припоясание чресла ума истиной и правдой. И на припоясанные чресла ума истины и правды можно вешать меч Слова Божьего. Вот теперь меч даст результат. Теперь можно выступать в битву и войну. А мы говорим о славе Божьей. Как очень быстро, легкомысленно мы рассуждаем. И он говорит, пойми, вот теперь у тебя, оказывается, есть совет. Скажите, где описывается о совете, что Енофан был в совете? Закон. Ему пришла мысль. У него появилось чувство хотения. Бог произвел в нем действие и хотение по своему благоволению. Фактически, получается, этот воин попал на совет неба. А для войны нужен совет и сила. И он получает этого совета. Он уже припоясан силой для войны. Ты устраиваешь мне верный шаг. Ты расширяешь шаг мой подо мною. Мои враги будут падать предо мною. Скажите, пожалуйста, а как грехи перед нами падают? Или мы перед грехами падаем? Малейший натиск греха, и мы уже сдаемся, и мы во грехах, и мы говорим, ну так получилось. У скольких так получается? Ну, чего не бывает в нашей жизни? Ну, у кого не бывает? Ну, разве можно так же, чтобы не согрешить? Ну, случилось. И все у нас случается, все у нас нормально. Это мы такие воины Христовы. Это вот так у нас чесла ума припоясаны истиной. А мы говорим о том, что мы хотим в славу Божию предстать. Следующий момент, я не буду затрагивать вопроса относительно припоясания. Есть момент, когда, говорит, мы каемся, то ты припоясываешь весельем. Но чтобы припоясание было веселье, это возможно только при одном условии, когда мы возлюбили правду, возненавидели беззаконие. Тогда. Следующий момент мы возьмем, будем вспоминать место Писания. Очень интересно описывается о таком факте. Неемия пишет. Неемия, 4 глава. Мы прочитаем с 18 по 23, обратим внимание на 18 стих и на 23. Ну, будем читать с 15 стиха. Неемия 4 главы. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Господь замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу, там стоял замысел войти незаметно между нами, говорит, и повредить. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты, луки, латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина». Интересно то, что когда пришлось выйти на единоборство Давида и Голиафа, то Священное Писание говорит, воины Израиля, когда видели Голиафа, они в страхе убегали. Вспоминаете, да? И когда было предложено, что кто бы это сделал, выйти на эту битву, Давид говорит, я выйду. И когда это пришло информация, известие до Саула, он его позвал, потому что все-таки был человек из народа Божьего и знал движение, которое Бог производит. Ему было это уже известно, что Бог может производить. Ну и представьте себе, молодой юноша, то у него никакого мужского телосложения не видно было. У него было очень приятное, красивое лицо, абсолютно не мужские черты были. Позвольте, я выражусь так. Понимаете, ему быть сыном у шатра, но не воином, которых посылали бы на передовые линии фронта. Заметьте, что там было сказано. Он от юности своей воин, а ты еще юнош, а ты не сможешь идти против него. Этот говорит, когда я пас овец у отца моего, там мало, говорит, овец было, и вдруг приходил медведь или лев, забирали, говорит, я за ними гнался. Я, говорит, отнимал, во-первых, догонял, во-вторых, отнимал, попробуй догони, попробуй отними. Дальше, если, говорит, он на меня набрасывался, я его хватал, как ягненка, растерзывал. Попробуй кошку раздери, попробуй ягненка раздери, а то попробуй медведя раздери или льва. И, говорит, с этим необрезанным будет тоже. Интересно, Саул говорит, да-да, и потом говорит, оденьте его в мое обмундирование. И одели на него вот эти вот доспехи, кольчуга, броня, шлем, меч, щит. И он стал ходить, говорит, я не привык к такому обмундированию, я не могу. и он снял с себя это. Он был припоясан Божьей силой, потому что чресла ума были припоясаны истиной и правдой. И припоясание это было там, возле овец. Когда Бог определил его помазать в цари, Бог осветил его не к этому моменту, а уже он был освящен, он был в Божьем помазании. И Бог сказал, вот встань, говорит, это тот, которого ты помажешь мне. И он пошел, заметьте, припоясание чресл истины. Насколько? Теперь здесь тоже самая картина. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим начальствующим прочему народу, работа велика, обширна, а мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Но если раньше посмотреть историю событий народа Израиля, то покамест, говорит, мы не очистились, не осветились, покамест иноземных жен и ихним ими рожденных детей не отпустили, мы, говорит, боялись дальше двигаться и получать благословение от Бога. Можете проверить это, Неемия Ездра описывает очень глубокий вопрос. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, днем на работе. Дальше. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, и у каждого было под рукой меч и вода. Оказывается, в это обмундирование, припоясание чресл истины, рассматривается вопрос припоясания и мечом, и водой. А теперь скажите, пожалуйста, такой вопрос. «Из чрева потекут реки воды живой?» Сказал он это о Духе Святом. Скажите, что течет у нас из чрева? Насколько Дух Святой в нас действует? Скажите, пожалуйста, ну как была молитва у Давида, когда у него было беззаконие с Версавией? Скажите, он говорит, только Духа Твоего Святого не отними. А что происходит с Духом Святым, когда мы оскорбляем Его любыми словами? Скажите, пожалуйста, как река вот эта Духа Святого течет в нас? Только честно. Только честно. А как это получается? Грехи и беззаконие и молитвы на иных языках. Скажите, пожалуйста, как это мы вот так вот припоясаны, и у нас при поясе вот этот запас воды, чтобы жаждущего напоить и самим напиться? Серьезная вещь. Серьезная вещь. В следующий момент мы будем читать место Писания Иова, 40 глава. Заметьте, что Бог говорит. Мы касаемся вопроса припоясания чресл истинной правдой. Иова 40 глава, с 1 по 3 стих, может быть, дальше. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припояшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Вот когда нам задают вопрос люди, мы по-разному отвечаем, зачастую изворачиваемся, уклоняемся от истины, лжем в глаза, обманываем, не называем вещи своими именами. На примере берем Анания и Сапфира. Мы вот продали за столько, вот мы принесли к ногам Бога и к вашим ногам эту сумму. Вы представляете себе эту картину? При всех людях, когда это всенародно делается такое пожертвование, вдруг Петр говорит, Анания, ты что продал землю, участок, это разве не твое было, не в твоей власти? Зачем ты согласился, и он дальше говорит, ты был на совете дьявола, ты принял совет от дьявола, в этом совете участвовала твоя жена, и вы сговорились вместе искусить Бога и обмануть Духа Святого. Правда, серьезные вещи? А вот теперь припоясывайся и отвечай. Услышав эти слова, Анания упал замертво. Скажите, сколько из нас лжем, обманываем, не отвечаем на истину, уклоняемся, когда нам конкретно задается вопрос, в каких мы грехах? Скажите, пожалуйста, что это? Это такое припоясание, правда? Это такое припоясание. Это Бог посылает и задает нам вопрос, смотря нам в глаза, через глаза какого-то человека, и мы притворно начинаем отвечать и лжем, Но удивительно, не падаем замертво. А теперь Бог говорит: Иов, ты возвышенных речей много говорил. Были моменты, когда ты говорил правильно. Были вопросы, когда ты говорил настолько истинно, что я рад за тебя. Так оно вытекает из многих вопросов, если вы внимательно посмотрите. А Бог говорит одному из друзей, которые те трое пришли, мой гнев горит на тебя, горит на тебя и на твоих двух друзей, что вы не так правильно говорили обо мне, как раб мой Иов. То есть он говорил правильнее, я рад за это. Но теперь, Иов, мы с тобой поговорим и будем называть вещи своими именами. Скажите, пожалуйста, это быть припоясанным по чреслам, это называется захотеть увидеть лицо Бога лицом к лицу, это называется голубица моя, покажи лицо, дай услышать голос твой, это называется встать лицом к лицу к Богу и посмотреть в его семь очей и иметь дерзновение сказать, что я без греха, что я покаялся, я освободилась, и я не лгу. Если мы лжем, это не припоясание истины и правды. Это не будет очищение и освящение дальше. Мы не будем послушными детьми никогда в жизни. Мы не сможем славы Божьей ни в вечности видеть, ни здесь на земле. Бесполезно нам быть в совете неба. Бесполезно нам доверить дело в созидании тела Христова. Бесполезно нам, как мужьям, доверить жен, детей, семьи. Бесполезно нам, как женам, доверить мужей, детей, семьи. Бесполезно. Знаешь, он говорит, припаяшь, как муж, чесло твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Где дальше? Страшная правда. Ты хочешь неспровергнуть суд мой? Дальше. Обвинить меня, чтобы оправдать себя. Я еще раз читаю. Припаяшь, как муж, чесла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Мы готовы к этой встрече? Мы готовы к такой встрече? Мы хотим открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Его Сына, преображаться в тот же образ. Вот причина, почему мы не преображаемся. Вот причина, почему внутренний наш человек так и не растет. Мы до сих пор в младенческом состоянии. Вот причина. Ты хочешь неспровергнуть суд мой? Хорошо. Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Но не выйдет. Не выйдет. Если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Никогда бы не были бы судимы. Обратите внимание, книга Исхода мы читаем, 12 глава описывается момент пасхального жертвоприношения, пасхального агнца, участия в Пасхе. Потом прочитаем Новый Завет. Как мы припоясаны? Исход 12 глава, 11 стих. Ешьте же его так, как... Тогда ели агнца закланного. На сегодняшний день Бог предлагает нам участие в хлебопреломлении, тело ломимое и кровь пролитая. Агнец закланный. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны. Обувь ваша на ногах ваших. Получается, до тех пор, пока не будете припоясаны, и обуви не будет толком. Посохи ваши в руках ваших. Бог сказал Моисею, возьми посох твой, твой жезл, это теперь Божий жезл, Божий посох, ты будешь им творить чудеса знамения, которые я тебе скажу. Это мы читаем Исход 12:11. Посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А в Новом Завете практически то же самое Иисус Христос предлагает Евангелие Луки, 12 глава с 35 стиха. Знаешь, написано? Луки 12, 35. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». Мы зачастую, когда будем касаться вопроса темы «горящие светильники», никогда светильник горящий не будет до тех пор, пока не будет припоясания чресл истиной. Никогда. Ведь обратите внимание, пять немудрых дев, они очень просто распоясали свое мышление. На что они надеялись? А, успеем. А, нам хватит. У нас достаточное количество. Все обойдется. Они себя успокоили. Они себя убаюкали. Они сказали, так пройдет. Скажите, в каком совете они были? Мудрые были в совете неба. Они сказали, надо взять запас. Обязательно, чего бы ни случилось, у нас должны быть запасы. Совет неба оправдался. Но тот совет, который приняли пять неразумных, то не был советом неба. Потому что совет неба предложил бы взять запас. А у немудрых не было. Но это мудрость земная, душевная, бесовская. Они лишили себя входа. Двери закрылись. Они пришли стучаться. Я, говорит, никогда не знал вас. На этом все закончено. Это припоясание чресла ума истины? Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Если, говорит, мы не можем отворить ему тотчас, значит, мы не припоясаны, светильники не горящие, обувь не на ногах, мы пьем, упиваемся грехами, мы бьем словами, и мы говорим, не скоро придет наш Господин. Замечаете? Об этом сказано, злой, лукавый раб. Он скажет, не скоро придет Господин мой. Скажите, пожалуйста, в данном состоянии, в котором мы на сегодняшний день находимся, греха тех, которых мы не покаялись, или мы притворно покаялись, прерывается наша жизнь. Куда мы идем, скажите честно? Это припоясание чресл? Это такая готовность встречи с Богом? Так думал Анания и Сапфира, что они встретятся. О какой-то встрече думал Иов, заметьте. О какой-то встрече думал Адам с Евой. Павел говорит, чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Думая, что припоясаны, оказалось, что распоясаны. Говорим о вопросе силы, ее теряем. И последнее место Писания, которое мы немножко бегло вспомним для себя, будем подходить уже к окончанию этого вопроса. Иеремия, 1 глава, 17 стих. Заметьте, что он ему говорит. Иеремия, а ты припояшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Еще раз читаю это местописание. А ты припояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. А что я тебе повелел? В этой главе, 10 стих, смотрите, что он говорит. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами, царствами, чтобы искоренять, мы искоренили грех, разорять, мы разорили эти гнезда греха беззакония, губить, мы погубили, в голову поразили грех, разрушать, мы разрушили дела дьявола, которые созидались с дьяволом. Только после этого созидать и насаждать, тогда будет успех. Вот это есть припоясание через ума истиною, когда вот так мы разбираем наш виноградник, наш участок раскапываем, распахиваем на вину, освобождаемся. Вот это называется послушанием истине через Духа, очистивший души к нелицемерному братолюбию. Тогда будет уже нелицемерно. Тогда вот это истина. И он говорит, заметь, чтобы припоясание было у них, припояшься, чтобы передать истины. Скажите, что с нами происходит тогда, когда Бог припоясывает кого-то и повелевает нам передавать слова, которые мы не выдерживаем? Если Бог повелевает повторять темы, то мы пошли против Бога. Я еще раз хочу заострить наше внимание. Если Бог повелевает передавать темы, а у нас проявляется бунтарство, то там есть глубочайшие грехи именно этих направлений. И мы идем против Бога. Поэтому вопрос, да поможет нам Бог, чтобы вот это место Писания, о чем сказано, припоясавши чресла ума вашего истиною, я еще раз читаю первое место Писания, с чего мы начали, 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Иисуса Христа, как послушные дети». Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Да поможет нам Бог. Пожалуйста, молитесь.